Всем здравствуйте, дорогие друзья! Я наконец открываю этот подкаст. И всех вас приветствую на наш 8-й выпуск. 8-й выпуск, 8-ёрочка.
Скоро будем как большие.
А как будет называться? Привет, кто?
Привет. Ну как кто?
Кто?
Как кто?
Бледный?
Кто?
Привет. Нет. Или бэткомедия?
Привет, конечно, бледный. Комедия. Подожди, ну что ты?
Ну мы, да, мы в этот раз зарубились нормально по бэткомедию, но мы ни слова не сказали про батл-рэп. И... Но вместо батл-рэпа будет Тимати и Егор Крид, так что чуваки хер его знает.
Сами смотрели. Вернем
батл-рэп, пацаны.
Да, ни слова про батл-рэп. Поговорим про кинематограф и про то, и про расизм в этом кинематографе. Ну и, конечно же, хороший такой крючок в будущее вас ждет.
Да, мы, у нас будет специальный гость Иван.
Но об этом вы еще услышите. Видели, запустился подкаст у Каргинова, Тимур Каргинов, чувак из студента. Видео, да,
вообще по духу, я один выпуск послушал, но не до конца, и по духу мне понравилась эта идея. Но, правда, я не понял, кто там третий. Там один Руслан Белый, Каргинов и кто-то третий, который все тянет.
Ну, не знаю. Я смотрел второй выпуск, там Каргинов, барышня и какой-то мужик. И они там первые минут 10, наверное, общались по поводу слова «нигер». И имеет ли белый человек говорить это? Очень интересно, они эту дискуссию развернули. Прям я буду наблюдать дальше.
Но они это делают в таком формате, когда это можно как бы смотреть и на Ютубе. Ну, то есть это просто запись из студии, но при этом все понимаем, что как и 99% роликов в русскоязычном Ютубе, картинка не нужна на самом деле, она лишняя. Так и здесь. Они сидят там, что-то курят в студии, общаются. Прикольно.
Да. Да, меня зацепил ход с тем, что на столе всякий хлам свален, типа кроссовки и вот это вот все говнище. Напомнило западные шоу со Snoop Dogg, где тоже примерно такая же картинка. То есть господа сидят за столом на столе, какие-то последние брендовые хайповые вещи. То ли это product placement такой ненавязчивый, то ли это стиль, но я этот стиль как-то не выкупаю. Ну, смотрите,
по-моему,
интересно,
они просто воруют интересно. Для того, чтобы украсть. Классика же. Ну, сделаем как на Западе, все будут говорить, что это гениально, хотя мы знаем. Сами не знаем, почему это гениально.
Не, ну так, они, если раньше они воровали шутки, если у них вообще вся их, как это сказать, индустрия сворована с Запада, да? Ведь нету такого понятия, как русский стендап, нету ничего такого в стендапе, что, ну, как это сказать, что не то, что даже выделяло, а что... как-то развивало бы.
Как она характеризовала бы тебя, что чувствовали.
Не, ну стендап стендапом, но КВН, наверное, это просто русское изобретение.
Нет, КВН, что где когда, это да, но именно в части стендапа это полностью спизженное вплоть до цвета штор там и модели микрофона. Поэтому тут удивляться особо нечему, хотя я так понимаю, что все как всегда в обратном порядке. То есть если на Западе чуваки вначале в каких-то кабаках у микрофона маленькой аудитории что-то толкали, а потом уже доходили до ящика, то в России все наоборот. Вначале чуваки светятся на ящике, ну, раньше, да, светились на ящике, а потом уже шли куда-то в клубы. Хотя фиг знает, камеди же с клубов и начинал, так что тут тоже еще вопрос.
Да. Не, а сейчас просто публика уже более зажравшаяся, по крайней мере, в Москве, и этих комиков столько, которые уже побывали в телевидении, что ты уже на открытый микрофон не идешь, потому что там не знаешь никого. Никто не в телевизоре, никто из тех, кто в списке никогда не был в телевизоре, и тебе не интересно туда. А так очень легко и просто напороться на чувака, которого вот год назад видел в стендапе. Они сейчас снимают, кстати, сезон новый на следующий год. И у них съемка очень интересно устроена. Во-первых, съемка происходит в театре «Русская песня», который сделали и отстроили для Надежды Бабкиной. На полном серьезе тебе говорю. Я один раз ходил, тут заходишь в это здание, оно из стекла и бетона, все внутри расписано под хохлому.
Постоянный хоровод вертится в холле, да?
Да, да, это настолько театр «Русской песни», что при всей своей современности ремонта купить билеты на этот стендап ты можешь только придя ножками туда, отстояв очередь и купив билеты, поэтому я и не взял. А так они продают билеты, они стоят супер недорого, там из серии там 8-10 долларов и снимает в один день прям сразу два концерта по 1.5-2 часа. То есть они там 6 часов снимают, 8 часов снимают. И они так за 4-5 дней отснимают весь сезон. В съемку последнего концерта уже приезжает сам Руслан Белый и просто записывает подводки под каждого из комиков, которые вот читали за это время. А потом они из этого в течение сезона нарезают, в течение года нарезают сезона. Вот. Акустика прекрасная там. Ну, то есть, я вообще не ожидал, что Надежде Бабкиной, в принципе, отстроили такое помещение, что она на таком счету, потому что, в принципе, в моем поле внимания она вообще никак не фигурирует.
Если взять аудиторию Надежды Бабкиной и аудиторию этих самых стендапов, то это просто будет, я не знаю, там Марс на фоне горошины, наверное. Это что? Бабкина – это же наше все. Насчет стендаперов и кабаков.
Опять же, это наше придуманное, подождите-ка, неспищенное завтра.
Вообще-то да, ой, люля-люля.
Насчет стендаперов и кабаков, это интересная история. Женя, вот смотри, не дай соврать, что в минских кабаках мы живем все еще в 90-е, и в каждом кабаке должен быть кавер-бенд, да, которые нужны для чего? Для того, чтобы когда... Аудитория кабаков, да, не надо врать, пенять на время, аудитория кабаков такова, что вечером, если не врубать оглушительную музыку, если люди будут слышать то, что говорят собеседники или, не дай бог, за соседним столом, то неминуемо будет драка. То есть это, поэтому постоянно есть какой-то ебический кавер-бенд, который уже остопиздил с репертуаром группы Смоуки из одной песни, с репертуаром Машины Времени, Сплина, всего чего угодно. Ну, Женя,
It's my life обязательно нужен.
Причем в минских кабаках за это берут деньги. То есть ты приходишь в кабак, ты платишь там плюс там 300%, это все понятно, но...
Да каких плюс 300%?
Не, подожди, плюс 300 по отношению к цене этой дерьмовой еды где угодно, да? Я к этому, что...
Не, ну я к тому, что платишь часто фиксированно за вход просто там 2,5 доллара.
Не, подожди, стой, ты приходишь в кабак с друзьями. Там цена пива того же, что в магазине, например, в 3 раза больше. Это нормально.
Да.
Посередине пьянки... к тебе подходит и говорит, вы не хотите доплатить за шоу. И хорошо бы это, если бы это был там стриптиз, например, какой-нибудь или еще что-то. Но нет, это будет кавер-бенд, который будет специально хрипеть, чтобы пародировать Шнура. Но я когда-то же наше общество разовьется до того, что мы не будем бить друг другу морду вот просто так от того, что напились, да, нужен будет какой-то повод. И тогда, наверное, у нас придут стендаперы, которым будут бить морды в клубе просто.
Слушай, ну уже есть пару мест, где есть стендапы, открытые микрофоны, и вот это все. Я даже ходил как-то пару раз.
Это стыдно? Насколько это стыдно?
Смотри, есть самый стыдный момент, когда за 2 бокала пива человек должен выйти из зала и попытаться смешно отвечать в формате блица.
Это ужасно.
Вот там стыдно, конечно. А так, ну, 70% ребят, которых, ну, можно слушать иногда поулыбаться. 30 косячат... Остальные, ну, норм, ребята. Понятно, что учатся, там, не весь материал отточен, но в целом нормально.
Надо бы как-нибудь... Ну, видно, это выдает в тебе абсолютно неразборчивого человека.
Конечно, неразборчивого. Ты не поверишь, я еще и в кабаки с отсутствием этих кавербендов умудряюсь как-то ходить. Я не чувствую
вкус. Это где-то в Слониме, наверное, там баянист сидит просто в углу. Знаешь, как в американских кабаках какой-нибудь чувак блюз просто сидит, тупо играет в уголке, никого не доебывая своим шнуром. Так в Слониме баянист просто сидит и Катюшу там хуярит.
В Слониме сидит чувак за компом, который называется диджеем.
И в Винампе там миксует, да?
Круче. Он просто по очереди включает треки ВКонтакте.
Не, ну он наверняка еще как-то эквалайзер.
С перерывами на рекламу нового жилого комплекса.
В Слониме.
Да-да-да. Ох. На самом деле открытый микрофон в стендапе – это вообще отдельный вид искусства, и 90% работы каждого комика – это как раз-таки ходить по этим открытым микрофонам и оттачивать свой монолог. Многие ребята просто поменяют 2 слова в монологе и все равно идут на открытый микрофон для того, чтобы показать это все.
Подожди, открытый микрофон – это же история, когда ноунейм выходит к микрофону за 5 минут,
нет,
показать лучше, правильно?
Да нет, открытый микрофон. микрофон – это способ любого стендап-комика, каким бы именитым ты ни был, проверить свой материал вот на живых людях. Ты же не можешь, вот, если ты Руслан Белый, ты все равно пойдешь на открытый микрофон.
А чем отличается открытый микрофон просто от стендапа в кабаке?
Или это тем, что стендап в кабаке, за который ты заплатил деньги, или стендап, который прям идет как стендап-концерт, ты идешь туда прям как на стендап, или стендап, который в телевидении, или на шоу, это уже проверенный материал. Это материал, который прошел 10, 20, 30 открытых микрофонов. А это способ тестировать шутки. То есть, если ты хочешь просто услышать там своего любимого комика и шутки, которые ты еще не слышал, ты можешь прийти на этот микрофон, типа, ну и послушать. Это всегда поле для экспериментов. Там всегда процентов 20 будет смешно. Остальное это будет экспериментальный юмор, шлак и вещи, которые спорные. Поэтому, наивно идти на открытый микрофон и думать, что, ой, сейчас стендапчика нормального посмотрю. Нет, это будет...
Я все равно не понял, чем отличается.
То есть, это тренировка. Ну, то есть...
может быть, известный стендапер набивает руку новым материалом. Правильно?
Да, да, это проверка нового материала. Все равно, что ты типа придешь на стадион в надежде посмотреть футбол, а в итоге смотришь, как твоя там городская команда разминается 4 часа и так по и боксу не поиграла.
Женя чуть-чуть про другое говорил, про то, что абсолютно стыдно, когда выходят чуваки, и Женя, я правильно понимаю, им задают вопросы из зала, а они должны шутить.
Это не вопросы из зала, это история о том, что они берут человека из зала, который, ну, должен отвечать на вопросы стендапера, который делает их потенциально смешными.
Это сложно.
Но не факт.
Это уже сложно.
Ты вышел, и тебе говорят, там, не знаю, почему деревья красят в белый цвет, а ты шутишь что-нибудь там про негров, и ха-ха-ха-хи-хи-хи.
Но может, это из серии, типа, эй, чувак, типа, думаешь, это легко так просто шутить? Ну-ка, сам попробуй.
А зачем и деревья потом... в белый цвет? Чтобы негры не грызли их, да?
Бля,
нет. Я просто думаю, что был... Ведь вот такая вот история, когда тебе из зала задают вопрос, а ты должен остроумно отвечать, это самый простой способ понять, твое ли это вообще вот стендап, да, то есть ведь это прежде всего это острота ума, найти что-то смешное в чем-то не смешном, ну или неожиданное, это острота ума, которая именно вот так вот и проявляется. Я недавно какой-то Comedy Club смотрел, и там чуваки пытались, вернее, даже не так, я смотрел, где там что-то Паша Воля и Гарик Харламов пытались стебать зал, и у них откровенно это не получалось. То есть там, кто же там пришел, господи, кто-то пришел, просто какой-то смешной гость, который был гораздо остроумнее этих чуваков, и я так просто стрельну их и думаю, блин, ну чуваки, ну вам, конечно, пишут монологи хорошие, да, когда вы, ну или не очень хорошие, но как-то уже с гостями, наверное, пора репетировать, уже импровизация не или... Кокаин уже приелся вам, хер
тебе возьми. Слушай, не знаю. По-моему, то, что они выдают как свой материал, это пишется очень долго. Это речь не о такой, знаешь, сиюсекундной остроте ума, а когда ты сидишь часами, выверяешь правильно фразу, правильно подачу, правильно форму, местоимение, вообще все что угодно. Я тут просто недавно одному около комику писал тексточек небольшой по работе. Не, ну, это для соцсеточек было. Я охренел там.
Слава Комиссаренко приглашает на концерт в Гомеле. Вот это вот, нет?
Вообще интересно, что когда, если смотреть российский вот какой-нибудь открытый микрофон, там, что там еще, битва... Как комедия. Нет, там каждый второй белорус, а еще каждый второй от этих, каждых вторых скрывает, что он белорус. Да, вы же знаете, что такая история, что в Москве все там, ну, не то, что гонят, но недовольны узбеками, таджиками, дескать, их много, всякими среднеазиатскими товарищами. Но никто никогда не говорит, что стало дохуище белорусов в Москве. Почему? Потому что белорусы просто выглядят как россияне. Если бы белорусы внезапно там решили бы как-то выделяться, то все бы там охуели, что там как, у тебя приходишь в офис, а у тебя там 90% оказывается белорусов, да, то все из-под Гомеля.
Слушай, я вас вчера в Инстаграме видел фотки с Альмеки, у них там проходило в Москве мероприятие, и ты не поверишь, открываешь фотку, как, там вот одна девочка из Твиттера, которая в Москву уехала, а у тебя там на фотке еще и одноклассник. Вот просто да. Белорусы захватывают все.
Да. Но вообще это интересная тема, типа шоу-бизнес российский процентов на 50 состоит не из граждан России, если приебываться к этому.
Армяне?
Ну, блин, казахи, кыргызы, господи, белорусы, украинцы. И, опять же, если тоже батл рэп взять, там еще молдаване появились непонятно откуда. И они делают круче, чем большинство.
Молдаване на не в счет.
Ты про кого
именно? Это евреи, а не молдаване. Ты про Смоки и Мирона, то это не молдаване, чувак.
Так, нам сейчас...
Молдаване так не выглядит.
Слушайте, я насчет стыдных форматов на неделю послушал один подкаст «Медузы», и они там это самое изменили свой, как же он называется, подкаст, неважно, они пошли прям в кабак и записывали.
О, я его слушал, кстати.
Ну, мне как-то так почему-то неловко за них было, я просто представил себя, с одной стороны, слушателям или зрителям всего это, и сидят там три тетки на сцене, что-то мне... А ты сидишь, и это даже не лекция, то есть даже в формате лекции это скучно, а тут это даже не лекция. А с другой стороны, поставил себя на место теток, и мне стало еще более стыдно. Ну, типа, ты пришел какую-то абсолютно ну, не глубокую мысль, не исследование там какое-нибудь, не презентацию, не доклад, а просто вот сидишь... Пиздишь, как мы сейчас, а перед тобой сидят люди, которые прям пришли это послушать, с какими-то там подготовились вопросы, очень странный формат.
Да, по-моему,
это как жить, подожди.
Да, это
подход. Так как жить предполагает формат, интерактивность. Собственно, почему бы и нет, они как раз должны были продемонстрировать свою открытость и свою цель закрыли идеальненько.
Не знаю.
Плюс нету дефицита вопросов в аудиоформате.
Насчет идеальненько я бы поспорил. «Медузы» сделали свою очередную конференцию. Сергей, ты нам бросал ссылку на выступление там Дудя. Да?
А, да, это она. Ну, смотри, я наткнулся в Фейсбуке, там один товарищ вел прямую трансляцию с этого всего. Я не знал, что это мероприятие «Медузы», возможно, это оно и было, да. И там выступал Дудь, и он рассказывал для рекламодателей, для агентств, типа, как вообще устроена реклама и по каким принципам они отбирают
себе рекламодателей. Как делать ее нативно, да?
Ну, он рассказывал, как они подходят к рекламе. Там, если смотрели, то вкратце он... что-то вроде Артемия Лебедева, типа высокое качество, если нам что-то не нравится, мы спокойно шлем нахер, у нас больше одной интеграции в программе не происходит, точнее, больше одного рекламного блока. Будьте там,
типа... каждый раз, когда мне рассказывают про разборчивость топовых площадок рекламных, что они берут только то, что хотят, что они не берут то, что им не нравится, что у них там только по одной интеграции, они все такие крутые и очень вообще трепетно подходят к своей аудитории. Я вспоминаю, как Вилса рекламировал презервативы. Причем абсолютно нелепо и с подводочкой типа сделать это нативно. Все.
Это на самом деле да, и когда люди говорят, что действительно, что они там от чего-то отказываются, мне кажется, что ну просто эти чуваки, тем самым это надо слышать так, мне предложили мало бабла, и все. Или также мы вот сейчас можем тут на голубом глазу рассказывать, что мы очень избирательны в рекламодателях, и поэтому их
рекламы в
этом подкасте рекламы нету, потому что гандоны, как Вилса, мы не рекламируем. Запятую поставьте или что там, тире поставьте, где хотите.
Мы готовы рекламирует только Apple, остальные их мы считаем говноедами, да. Поэтому, друзья, ждем.
Но я про это была конференция «Медузы», которая называется «Шторм», это вторая конференция, и очень хорошая, я не знаю, можно ли где-то посмотреть, была ли съемка, но YouTube...
Да платно там все.
А, но...
Потом, может, сольют.
Ты Джорнал сделал хорошую тезисную подборку неплохую, и там про Дудя мне тоже зацепило, ну, Дудь рассказал, да, действительно, вот как Сергей говорит, что у них... Они рекламируют только то, что проверяют на себе, никакой нативки, вся реклама расписана до октября месяца или там до середины осени. Но вот меня, взгляд у меня зацепился вот именно на этой фразе, что Дудь, он, ну, в моем понимании, он старается позиционировать себя как честный человек. Я не знаю, насколько он действительно честен, есть вопросы, но... по крайней мере, пытается. И при этом он говорит, что мы не рекламируем то, что сами не используем. Мне кажется, что это очень сильно попахивает каким-то пиздежом, потому что...
Но это он и есть.
Да, ну серьезно, человек, который там... Он про деньги честно достаточно рассказал. Это, ну, вы посчитайте, но он на Sports.ru зарабатывает 220 тысяч, а на своем ютубовском шоу 1,7 миллиона. И... зарабатывая 1,7 миллиона рекламировать Hyundai, ну хуй его знает, ну типа я езжу на Солярисе, ну серьезно, а что не, там, не знаю, Рено?
Ну на халявном, кто б не поездил.
Нет, так как, ну, нет, так он просто...
Нет, смотри, тут другая тема, он рекламирует жилой комплекс, в котором явно не живет. Давай да, начнем, но... про то, что он тестирует все на себе, это уже фраза, которая попахивает.
Причем...
Плюс я представил, как он приходит ко всей группе съемочной сценаристов,
оператором. Сегодня жрем пельмени, пацаны.
Да,
там у кого-то икра капает из рук, знаете, марципаны, куропатки, все так, ну охуеть теперь, да, пельмени.
Из мраморной говядины.
Юра, где кокаин? Не, просто, оно ведь как она, вот вы подумайте, что парадокс-то в чем, что с одной стороны он хуесосит нативку, что нативка это что-то абсолютно постыдное, нельзя там интегрировать рекламу в таком, ну, в неочевидном виде. Но это...
Пусть это гнойным расскажет, который сделал лучшую просто нативочку.
Ну, да у него много на самом деле такого, но я к чему, что с этим трудно не согласиться, да, действительно это плохо, но тут же он продвигает товары, которые выдает за свои, хотя, ну, очевидно, что да, он воспользовался, конечно, он поездил на Hyundai, там, полтора месяца, как он говорит, ну, пьяный в этом в Uber'е, такой чистофил Hyundai принимал, окей, но это же не о том, ну, то есть, чтобы понять, что такое машина, ну, то есть, я понимаю, если бы вот он сказал, я там езжу, там, ну, на чем там, на Мерине, на какой-нибудь, на гелике езжу, например, или там уже, наверное, на Панамере, я езжу на Панамере, это действительно охуенная тачка, мы бы поверили, или там, вот как ты, Женя, сказал про жилье, что я там живу, чтобы понять, насколько хороша квартира или квартал, да, ну, надо туда хотя бы заселиться, пожить там немножко годик. То есть мы все равно не верим. На самом...
ведь... Слушай, ну ты уже, по-моему, доебался. Если он полтора месяца катался на Hyundai, я думаю, он имеет полное право после этого сказать, что, бля, ребята, я знаю все об этой тачке.
И что, ты хочешь сказать, что поездив полтора месяца на Hyundai, нельзя найти никаких минусов? Ну, но...
Можно.
А почему он про это не рассказал?
Плюсов ты больше знаешь. Потому что его задача рекламировать, так, а не сделать тест-драйв.
А ну, чем это отличается тогда от нативки, ну, вот, по большому счету? Только то, что он вначале говорит, пацаны, это реклама. Ну,
ну то, что он говорит то, в чем уверен. Ну, то есть он поездил на машине, он уверен, что это, ну, нормальная машина. Она, как бы не сказать, что она прям супер классная, но не сказать, что это прям говнище-говнище, которое людям портит жизнь.
Так сказал бы прямо, я на ней поездил полтора месяца, но себе хуй когда такую куплю, и жене своей хуй когда такую куплю, потому что это там ломучее говно, которое там одна звезда.
Так ты слона не продашь, брат.
Так вот про то, так а чем это отличается от нативки? Зачем он ездит на нем? Он мог вообще не ездить, мы не можем это проверить. То есть я не верю, ну серьезно, я поверю, если он будет там рекламировать Панамеру, да, я скажу, действительно, или там еще что-то. Но когда он начинает тут втирать, что Hyundai крутая машина, ну хуй знает, не знаю.
Ну, раз уж мы про кокаин заговорили, 25-17, как он? Как он?
Вот. А там не кокаин, подожди, там героин.
Ну, прям... там же градус, друзья.
Да. Градус. Слушай,
что скажешь?
Роскошный выпуск.
Ну, да, наверное, такой выпуск стоит показывать в школах где-нибудь в классе в 7-8, я думаю.
Если прям, ну... Серьезно, я видел негатив в Твиттере, там народ поливал говном и говорил, кто это вообще, блядь, такой, что он за херню несет, зачем это пришло в Дудя, что это за какое-то российское чмо, которое вывели откуда-то там из лесу.
Это стандартный и... белорусский комментарий под любым выпуском Дудя. Абсолютно, ну серьезно, я не знаю, кого... они ждут, когда президент Дудь позовет, потому что кроме этого, под любым... Это же, кстати, характеризует опять же нас, я не употребляю слово колхоз, ну серьезно, вам показывают человека, который, ну, в какой-то сфере достаточно, даже у меня в машине 25-17 вертится, да, угу. И при том, что я сам из деревни, а тут люди просто такие, от нихуя себе, то есть все, что там, не знаю, менее популярные Едвиги Поплавской, это все пиздец, этих людей нету, просто не существует, это удивительно на самом деле, потому что, ну серьезно, кто-нибудь знает людей, которые бы не знали 25 или этого самого, ну нет же.
Ну и в Сибири есть поселок Староверов, я думаю, вот они не слышали.
Он оттуда.
Но, не, но, он да, из Подомска.
Из Подомска, да.
А, не, просто что в Минске эта группа при этом довольно известная, они приезжали сюда, ну, типа, там, больше 5 раз, по-моему, с концерта.
Да.
Вы не представляете, какой культ 2517 в самом городе Омск.
Чтобы я не выл волком от тоски, бабушка связала собачьи носки. Я по улице ходил, но кишок углями, а внутри набухло спелыми волдырями. Мое молодое сердечко глупое, а я послушал и сказал, пойду поем. А я подумал и решил, пойду попью, а говорить уже не мог. Я баб люблю на чьей-то хате спирт, гречка, в чьих-то объятиях. Молчи, сердечко, босой, да по саму шляпку на гвоздь. А за ребрами поспела шрамов грусть. Пыль дорог пяткой луплю, топаю, песенку свою пою, сосуды лопаю, и как пальцами немытыми виноградину я давлю в себе эту гадину.
Я был несколько раз там, ты едешь в такси, ты едешь в маршрутке, всегда играет что-нибудь из 2517, ты приезжаешь к друзьям, вы там начинаете там, не знаю, пить чай, грубо говоря, и все равно он, все, что он включает, это вот последний альбом 2517, другого музыкального сопровождения в этом городе нет.
И ставит,
чтобы вы понимали масштаб, как, каково это в Минске, вот когда проходит какой-нибудь вот этот городской праздник, вот недавно проходило что-то посвященное «Динамо Минск». И там прям сцена в центре города на победителей, все там, народное гуляние, еще какая-то хрень, а на сцене 2517 в том числе.
Нет, тогда это, ну, их афиши я вижу достаточно, ну, вот как стал их иногда так послушивать, сразу стал натыкаться на их афиши, ну, это же есть какое-то искажение такое, да,
психическое. Ну, да.
Когда слушаешь 2517, это искажение.
Вот, короче, и я к тому, что, ну, там, даже если они не сильно известные, в некоторых случаях, вот мне там у Дудя был дико неинтересен Паль, потому что я был дико предвзят к актеру из-за его персонажей. Но после этого ты смотришь...
Да ты охуел, какие у него плохие персонажи, подожди.
Не-не-не, ну подожди, меня подбешивают вот эти вот его... Паль.
А, ты из секты свидетелей святого Евгена, да? Мы к этому же
перейдем сегодня. Естественно, к этому мы еще дальше перейдем. Ну, меня просто вот напрягало этот формат персонажей. Короче, пофиг. Но когда ты смотришь, ты его раскрываешь с другой стороны, слышишь его непростую историю, слышишь все, что окружает его профессию, окружает его вот этот выбор, которого он пришел к этому, и понимаешь, что он себя представляет, ты охреневаешь с того, насколько это круто и содержательно. Из 2517 это история о том, что для рядового зрителя как раз-таки такой же персонаж, то есть на самом деле сколько стоит за жизнью этого человека, столько не стоит, блин, у 90% гостей Дудя, которые жили куда в более лайтовых условиях и рассказывают про немножко другую жизнь.
Кстати, в чем нельзя упрекнуть вот этого персонажа Бледного, это в искренности, о чем мы говорили в прошлых подкастах, и в готовности объяснять, пояснять свои слова. То есть я вспоминаю, как Скриптониту предъявляли, зачем он женщин называет сучками, он начинает разводить, но это художественный вымысел, не все девушки, конечно, сучки. А этому предъявляют, типа, вот ты не любишь геев. Ну да, не люблю. И как-то вежливо с этой темы старается на конфликт не выводить, но как бы сохраняет свою позицию.
Ну не знаю, тут, кстати, мне показалось, что он на тему расовых предрассудков, они как-то одно время посмелее было, а сейчас то ли заднюю дали.
Вот я ему 40 лет, что ты хотел?
Просто не разжигают.
Насчет честности,
он гастролирует.
Насчет честности, просто тут два вот момента, да, вот Сергей зацепил это. Его честность, она такая. Он честный, да, несомненно, честно отвечал, но я, когда вот вижу таких чуваков, которые ближе к 40, мне нравится в них, в этих людях, их целостность. Вот, к примеру, кстати, не обязательно даже ближе к 40, просто в людях. Я вот это, ну, для себя я очень ценю это. То есть человек может быть там полным мудаком, но если он целостный мудак, то во мне это вызывает какой-то вот пример того же Дудя. Да, Дудь со всех сторон, во всех интервью видно, что у него всегда очень стройная позиция по ряду вопросов. Например, по поводу либералов, по поводу геев, по поводу любви к родине. Он это никогда не проявляет таким прямым спичем, чтобы он вышел на броневичок и рассказал, я там люблю родину, ненавижу государство, бла-бла-бла-бла. Нет, у него это здесь мелькнет момент, здесь мелькнет момент. Если на эти моменты обращать внимание, то в целом собирается мозаика целостной личности. А вот у этого самого Бледного, как-то у него, ну, мне кажется, у него такой целостности нету, то есть у него какие-то остаются противоречия, то есть он вроде как и называет себя националистом, по-моему, называл, да, а с другой стороны, он рассказывает, что у него звукорежиссер там негр или кто-то там, а сам он вроде
как... Нет, подожди, он же пытается выставить, что национализм это немножечко о другом, но, в общем-то, тему тоже не раскрывает.
Да, он не раскрывает, он как бы... У него есть какой-то бэкграунд националистический однозначно, и он понимает, что сейчас эта повестка абсолютно не актуальна, и он упирается в эти факты не потому, что там какое-то это не модно, это стрёмно, это опасно. Это, я думаю, срать ему на интервью на это, он свои бабки он соберет и может себе позволить. Но он видит, что он сам наполовину там, или на четверть еврей, он видит, что у него звукорежиссер там негр, у него лучший друг там какой-то там этот самый тоже восточный товарищ. И у него вот эти вот факты, он становится не целостной личностью, а наоборот, он раскалывается. То есть, и мне кажется, он полон каких-то таких противоречий, которые Дудь мог бы, кстати, еще и сильнее подковырнуть, но, видимо, из какого-то уважения просто. Так же, как он с его хорошо подделал этим крюком по отношению к либеральным СМИ и к «Медузе», когда он говорит с детей, с любви от детей, он хорошо...
Ой, но там тоже был дешевый мув, слушай, такое типа, вот-вот они пидорасы, да, но они же сделали полезное дело, да, сделали, тут они молодцы, а там пидорасы, но если бы их не было, этого бы не сделал никто, ну, такое.
Ну да, да, ну у Дудя есть такая штука, где он пытается продавить какую-то свою точку зрения и там своими вопросами там переубедить, не,
ну,
либо
ну,
там.
Ну, Бледный же ему не ответил по факту, он мог вывернуться из этой ситуации каким-то этим самым, рассказать про какие-то вещи, которые его бесят в либеральных СМИ, и уравновесить как бы вот эти плюсы, что они раскрыли педофилию в детском доме, но он никак не, у него в ответ просто какие-то эмоции, что это либерально, это что-то мерзкое, отвратительное. И в этом, кстати, второй момент, о чем я хотел сказать, что Бледный, он интересен, вот это интервью с антропологической точки зрения. Это пример человека, который сформировался в 90-е, а сейчас попал в новую реальность и пытается в ней адаптироваться.
То есть вот я про это как раз хотел добавить, что он при этом половину интервью, по-моему, видно, что очень тщательно подбирает слова.
Да, да, да. То есть в душе у него и национализм, и гомофобия, и вот это все, которое тут пробьется, но при этом он сам понимает, что он сейчас, что это что-то, ну, такое стыдное, не то, что стыдное, но оно какое-то неуместное, да, когда Дудь ему говорит, ну, так а что, это же, ну, геи, это такие же люди, и он согласен с этим, но он не может и со своим, ну, бороться с тем, что он там 40 лет жил.
У него внутренние противоречия.
Да, и это на самом деле естественно, что это вот такой вот Бледный, вы пойдите к своему, к любому, ну, вы, я имею в виду слушатели, не вы, конечно, Женя, не иди к соседу, но вы сходите к соседу, к своему в майке алкоголичке, выпейте с ним пиво, и вы увидите в соседе такого же Бледного, с чуваком, который, наверное, понимает, что сейчас как-то, ну, геи это тоже действительно люди там, или там,
я не знаю. Ой, не понимают, подожди, если мы говорим про старшее поколение... Не, просто я как бы слышу там условно кого-то более старшего, с кем коммуницируешь там условно чем через родню, через какие-то такие вещи.
Не, ну возьми 40-летних, хорошо, там пенсионеров.
Ну, так я же говорю, через там родню, через чуваков, которые там условно тебе в Слониме крыло красят и так далее. И вот с такими ребятами коммуницируя, они будут Бледным только лет через 10, когда это станет еще больше на острие.
Ну, может быть.
Сейчас тема такого бытового расизма, это вообще как бы не вопрос, это данность.
Я согласен, кстати, да, что тут Бледный, наверное, в сферу своей медийности немножко обгоняет свой, как это сказать, свой слой социальный. Потому что, опять же, когда он про свой... Ну, вот, ну, серьезно, вот мы с вами обсуждаем, ну, регулярно общаемся, ну, неужели для кого-то есть какое-то дело, что у кого-то там бабушка была еврейка? Ну, это такие мелочи, о которых мы даже... Вот, представьте...
Подожди. Польскому консулу как раз очень важно, что у меня бабушка была полячка. Секундочку.
Не, ну на самом деле, мне кажется, вообще значение вот корни и вот это вот все имеет очень мало. Ну, то есть, если у тебя есть какая-то наследственность и действительно какие-то там жители других стран, и тебе нужно это только для того, чтобы гражданство, окей. А так, в принципе, ну...
Я сейчас про культурный код, на самом деле, хотел бы сказать,
ну,
что...
Ну, даже на культурный код это не сильно влияет.
Женя, а какой культурный код у бабушки-еврейки? Ну, камон. серьезно. Ты представьте, что...
Семейные традиции, какие-то родственники, какие-то другие нравы такое, немножечко.
Я представляю, вас... Женя в наш чатик пишет, такой, пацаны, в субботу подкаста не будет. У меня, оказывается, бабушка еврейка, и мы читаем Талмуд, извините, пацаны.
Шаббат, пацаны.
Шаббат. Не, ну серьезно, ну, это, представьте, что вот, серьезно, вот вы с кем-то, с друзьями собираетесь, с вашими, и кто-то такой... Ну, садитесь в кабаке, кто так, все, тихо, подождите, отстаньте, с Дудем, там, с Бедросовичем. У меня новость, которая взорвала меня, у меня бабка еврейка. Ну, серьезно, ну, кому какое дело? Ну, господи, может быть, а может быть и нет. Ну...
Это в Липовске,
ладно, это нормальная тема, это влияет иногда, это там заставляет тебя немножко другие какие-то штуки поизучать, там, о, у меня бабушка из Германии, а я ж ничего не знаю о Германии, пойду историю их поизучаю.
Такая родинка в форме свастона где-то такая на ягодице, ты такой, теперь все, я... Не, ну, серьезно, просто я вот насчет, кстати, уже если говорить про бабушку еврейку, я вот замечаю, у меня, правда, нету стройной теории, которую я бы мог подвести, но принадлежности к иудеям почему-то вокруг меня гордятся только девушки и только какого-то такого юного возраста. То есть, причем они это так смешно выпячивают, вот как, я не знаю, как если бы там кто-то вот вдруг начал бы выпячивать, что он там, не знаю, ну то есть, когда кто-то выпячивает, например, то, что он белорус, там, не знаю,
грузин. Тебе Настин твиттер покоя не дает?
Не, я Настю в твиттере ничего, я вообще в твиттере никого... Не, ну серьезно, просто это так смешно, вот если я у кого-то вижу на шее цепочку со звездой Давида, то это к бабке не ходи, это девушка молодая, которая совсем недавно об этом узнала, и она там Тору иглой не может проткнуть и рассказать какие слова.
Так это отличный бонус. Ну, то есть, если девушка еврейка, это значит, что тебе получить, в случае, если ты станешь ее мужем, тебе получить еврейское гражданство гораздо проще. Соответственно, может, она таким образом какого-нибудь бандита пытается себе захомутать, которому срочно...
Слушайте, а вообще нормальная тема.
Я тоже так думаю.
Ну да, такая...
Я не умею готовить, но я еврейка.
Да ты умеешь, ты же еврейка.
Увеличивает свою стоимость на рынке,
ну, на рынке замужества. Невест, да.
Не, ну, с этой точки зрения, да, потому что других я не это самое, не знаю. Ладно, что там, ну, и с бледным, ну, кроме вот этого, как-то про бледного особо-то и говорить, ну, то есть музыка как-то там...
Ну, последнее время, когда вот интервью с Дудем я смотрю, практически все актеры и музыканты, они как бы признаются, что они на веществах. И мне пришла в голову такая мысль, что, по сути, возможен такой мир, где все, весь шоу-бизнес, все звезды – это все-таки результат воздействия каких-то веществ, изменяющих сознание. И мы,
да, как потребители, мы просто... Сегодня у нас был кокаин, завтра героин, а две недели назад взяли ЛСД. Как вам? Что больше нравится?
Вот.
А вот трезвый дуть, вы хотите быть таким?
Просто это люди, которые себя превращают в песни с помощью веществ, изменяющих сознание, тратят свое здоровье, рушат свои судьбы, но только для того, чтобы нам на потеху аудитории было что послушать, что посмотреть.
Я,
и давайте,
кстати,
ценить их за это.
Когда услышал Дудя, который говорит правильно Hyundai, понял, что точно скоро будет интеграция. Все, если он уже говорит, его точно поправили, уже к нему пришли, уже договариваются, все сейчас будет.
Что каждому
известно. За это Hyundai и дали, подожди.
Тем более, что каждому известно, что правильно говорит не Hyundai, а Honda, да?
Да. А на тему бледного, вот насчет целостности и прочего, мне немножко, конечно, резануло, потому что в творчестве своем они такие, типа, там, вот он, я твое чудище в ватнике и валенках. И, типа, вот, знаешь, типа, вокруг другая реальность, а мы вот такие, с такими убеждениями, ну, как бы, вот, типа, живи с этим, смирись с этим, вот, это наше. А у Дудя он как будто бы, ну, все, ну, как бы, ну, не совсем, не то чтобы национализм, не то чтобы мы прям гомофобы.
Ну, зиги кидают, но ребята-то хорошие и так далее.
Ну, что-то такое. То есть, ну, если у вас уже есть своя тема, своя идея, вы хотите где-то смягчить углы, потому что там Роскомнадзор вас запрещает, окей. А если, ну, вы полностью сдаете свою идеологию, свое, что вы там сами двигались столько лет, то тут возникают вопросы. ни в коем случае не поддерживаю их идеологии. Ну, типа, вот это вот два стула, ну, не знаю, что это.
Насчет этих двух стулов я бы сделал совместный фит Бледного и Монеточки.
Подожди.
Под музыку «Мама, я не зигую». Вот это было бы... Не-не-не.
Им нужен фит с Бледным из «Пошлой Молли».
Ну, вот не, там... ну про это было, да, но просто Бледный вот он... А, кстати, это интересный момент, что у нас современный, ну, не знаю, шоу бизнеса, медиакультуры. С одной стороны, есть Монеточка, девчонка, которая из интернета там вышла с синтезатором и рвет все чарты именно с песни «Мама, я не зигую». И есть... Ну, неважно, с какой песней, с любой. А с другой стороны, есть такой тяжеловес Бледный, который прожил всю жизнь, пропустив через себя, и который там, грубо говоря, «Мама, я зигую», да, вот в таком... И та, и другая. Я, кстати, думаю, что Монеточка скоро будет у Дудя, но просто... И это лишний раз подтвердит...
Ну, кстати, да, ей пора.
Да, и это подтвердит тот факт, что они живут в одной, собственно, культуре, и они актуальны для одной и той же широкой аудитории, например, Юры Дудя, да? Слушайте, Колокольникова будем обсуждать, нет?
Конечно.
Расскажи.
Колокольникова? Же. Да, рассказывай, я не в курсе.
Ну, чем интересно?
Ну, все знают, кто это вообще.
Да, да.
Ну, в двух словах, пожалуйста. Для...
А, это российский актер при этом довольно неплохой, который в свое время опозорился и прославился фильмом «Конец», который был того самого
«Бэткомедия». А, все, я понял про что-то, да, я видел.
Вот, которого потом взяли в «Игру престолов» на роль вождя Скиров, по-моему, или как его правильно зовут. Ну, то есть... После «Игры престолов» он, что называется, словил хайп, потому что его начали подписывать на очень хорошие фильмы. Но у него есть очень большой косяк. Он-то играет в фильме там с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Джексоном. Вау, все круто, все здорово. Но он играет Ивана, Бориса, Антона. Ну, короче, да. Чувак очень сильно зациклен в клюквенных образах и играет чисто брутальная, лысая, высокая такая хрень, где, наверное, хочется после этого сказать, что «Конец» — это его главный выход из образа.
Блин, ну, ну не знаю, не знаю. А что тебе здесь не нравится? Это мне напоминает кинематограф там середины 20 века в Штатах, где чернокожих ребят, ну, да, даже начало 20 века, где чернокожих ребят просто играли вымазанные гуталином люди. Таким образом они пытались эту тему, по крайней мере, впихнуть в свою повестку дня, и потом уже со временем начали появляться более профессиональные актеры.
Ну, если говорить, что не нравится, то, наверное, не нравится то, что он сам немножко зажался в том, чтобы калькировать извращенный образ Russian guy'а.
Ну,
это, конечно, хорошо, что он не, если он не с балалайкой, то, ну, ладно, типа, я понимаю, что она там немножко развивается. Не, я к тому, что скорее, что сам актер немножечко в одном образе сидит.
Да,
я сам рассказывал, что актеры сейчас сильно подбираются под типаж, но я не знаю. В этом случае это как-то слишком простые, короткие, маленькие эпизодические роли, которые... Ну, так можно было.
Осмотри его творчество в российском кинематографе. Вот я, кстати, я «Игру престолов», ну, смотрел вместе со всеми. Я к своему стыду его там не узнал. И, или не к стыду, да похуй вообще, не узнал. И потом только уже, когда это самое, мне сказали, так, блин, это же вот это, вот тот человек. Я его очень люблю за две вещи. Он был мужем Ксении Рапопорт, это, ну, моя любимая русская актриса. И он снялся в одном из моих, ну, знаете, такой как-то guilty pleasure, да, в таком фильме, который, ну, так, как это сказать, фильм, любовь к которому обычно скрывают. Вот есть такой русский фильм «На море». Он, я его люблю всей душой, он простой, он без хуйни, он без каких-то там этих самых, без пошлостей. И он там, одна из главных ролей у него, там деревянка играет, ну, короче, вот вся эта обойма. И я его люблю именно за это. И то, что Женя говорит, что он там где-то там играет русского Ивана, да хуй бы с ним пускай играет. Это все равно это фильмы, которые всерьез не рассчитываются на нашу аудиторию. Они рассчитываются на англоговорящих, которым, у которых есть запрос увидеть вот этого Ивана. Ну, и все. Будет когда-нибудь запрос, когда эти не захотят увидеть что-то документалистичное, он сыграет, я думаю, неплохо сыграет. Какую-то глубокую роль. Ну, опять же, говорить, прям это не...
Вроде, подожди, Серебряков вроде рассказывал, что у них у самих довольно извращенное представление о русском Иване, и типа, что русскоязычные ребята из там команды помогают дополнять образ актера или кто-то еще там в этом реплике подпишет что-то более, ну, не такое топорное.
Тут еще большой вопрос, а откуда сам Колокольников, например, или Серебряков могут знать, что такое русский Иван, когда они живут в Канаде, а здесь общаются только в элите, нюхая кокаин там где-нибудь на Рублевке. Откуда они знают? Когда они последний раз вот так взяли бы, да проехали по России, как этот самый, мы же обсуждали...
Когда они последний раз видели местного бледного?
Да, да, ну мы же мы вот про Балабанова, мы не затрагивали эту тему, когда его жена рассказывала, что он все отпуска проводит в России, да, он никуда не ездит на юга, он там на внедорожничек и куда-нибудь в Пермь, в деревню. Я в это верю, он показывает там, не знаю, там фильм «Жмурки», это видно, что человек жил этим, видел это. А когда ты показывают каких-то мажоров, ну, я не, без осуждения на самом деле, окей, ну просто как, откуда они знают, как там сейчас происходит в глубинке? Ну хорошо, Серебряков, у него фактура такая, он сам формирует эту глубинку. Про Леху Штыря посмотрели фильм в деревне, и теперь все носят такие же штаны.
Все Лехи Штыри.
Да. Но на самом деле это глубокий вопрос, откуда они вообще, все эти люди, почему мы любим там Монеточку или Дудя, потому что это люди, которые как бы снизу, такие же, как мы, ну, в первом приближении, поют о том, что близко нам, а откуда актеры могут знать, что нам близко, когда они последний раз в 80-х жили, как живет народ?
Но они ближе, чем голливудские актеры, давай с этого начнем.
Ну, да, они
споришь.
Они ближе.
Во-первых, а во-вторых, ну, как выглядит русский Иван, это все равно режиссерская задача и сценарная задача, они ее просто отрабатывают, и им проще это сыграть, потому что, ну, все равно они ближе и где-то как-то видели, может быть, в своей юности, в детстве и так далее. Как мы знаем из интервью Дудя, у них у всех непростое детство. А запрос, да, у них такой, они так себе его видят, он по сценарию должен быть таким. Я вспоминаю, опять же, своего любимого актера Вилла Хаппасала, которого мы как финна использовали, как демонстрацию всех финнов российским использовали. Он, возможно, да, возможно, они на самом деле финны
немножко другие. Я уверен, что многие
другие
финны его ненавидят.
Да, может быть, он тоже испортил в наших глазах репутацию всей Финляндии. И там до сих пор мы думаем, что они там все-таки большие дети, которых с двух рюмок водки превращаются вообще непонятно в кого.
Ой, бля, пускай радуются, ладно, что Ленин их отпустил вообще, мне кажется, что не тому.
Ой, ты, конечно, не прав. Дед напился и опять спорит с батей.
А слышали инициативу, что какой-то депутат в России выступил с инициативой все памятники Ленину, короче, демонтировать в России и создать один большой парк, в котором бы все эти Ленины стояли.
А я думал отлить их, переплавить их и в Финляндию отправить, пускай радуются.
Я думал, одного большого Ленина.
И покатить его, знаете, туда, в сторону за линию обороны Маннергейма туда. Слушайте.
Вы заметили самый главный вообще косяк выпуска с Колокольниковым? А Дудь что-то как-то обленился, перестал писать по 10 часов материала, как это делаем мы, и нормально вырезать. Что это за сцена с его режиссером?
Да, это вообще непонятно.
Это как Замай из «Гнойна», мне кажется. Это такой рефрен прекрасный.
Не, ну ты сравнил хана Замая.
Это стыдно. Да, во-первых, великого хана Замая.
Простите, простите.
Совсем недавно выходил наш последний выпуск подкаста «Замай».
Кстати, мне еще что-то резануло. Ну, вернее, то, что резануло, мне непонятны были... Дудь очень много говорил с Колокольниковым о Маяковском, и мне казалось, почему-то, ну, мне кажется, по крайней мере, что у Дудя есть какие-то козыри в рукаве, вот как там Балабанов, как Земфира, которые он приберегает и в какой-то момент выкатывает спецвыпуски, да, и мне казалось, что вот если бы Дудь делал про Маяковского, да, ну, понятно, что ты еще совсем копнул бы в историю, это вышло бы очень круто.
Выбегу тело в улицу, брошу я дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, давай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гири ведь висит на тебе, куда не бежала б. Дай хоть в последнем крике выявить горечь обиженных жалоб.
Потому что, я не знаю, я люблю творчество Владимира Владимировича, да, и мне кажется, что они чем-то с Дудем, я не могу понять, в чем, но что-то похоже. То есть вот когда Дудь, вот вы обратите внимание, когда он в следующий раз начнет кривляться в своих рекламных, ну вот со своим этим фирменной подачей называть слова, я не могу пародировать, к сожалению, но вы понимаете, о чем, вот эти паузы, интонации, попробуйте наложить на это любое стихотворение там Маяковского, например, это будет очень гармонично, серьезно, и странно, что он вот эту карту с Маяковским обсуждает с Колокольником, который прямо говорит, что я до этого самого, до того, как сыграть Маяковского, я его даже не читал, типа, ну охуеть, так а зачем это вообще вытягивать тогда, ну, можно найти людей, которые любят Маяковского, и сделать с ними хорошие кавер, а тут уже как-то это, ну, засветил этот негатив, хер знает, не знаю, слушайте,
это надо было все вырезать, это все надо было убирать. Если эта тема мертвая.
Женя, я вырежу, не волнуйся. Я все вырежу. Кстати, насчет вырезать, давайте скажем, что мы записываем помимо основного подкаста еще и пришел. Вот, ну, в этом выпуске не будет, но к прошлому и к позапрошлому есть пришел, которое доступно нашим патреонам. И вы, чуваки, можете, во-первых, я к слушателям обращаюсь, не к вам. Вы можете поддержать нас, например, занести там доллары, а может быть, кто-то и десяточку нам на Patreon, чтобы этот подкаст развивался дальше, а в ответку будете получать... Кстати, у нас там есть интервью с одним очень известным человеком по имени Иван, и я не знаю, мы его сегодня, наверное, обсуждать не будем, потому что я бы хотел как-то его прослушать, может быть...
Альбом хочешь прослушать этого самого Ивана?
Нет, интервью, то, что Сергей бросал.
А, ну я просто прослушал большую часть, но да, окей.
Слушай, а вопрос такой, слушай, у тебя же есть вот эта замечательная программка, в которой ты ставишь Леонтьева. А можешь ты точно так же поставить, собственно, это интервью, и мы его, по ходу, быстро обсудим?
Послушал, мы про Ивана Дорна говорим, конечно же, чуваки, он дал нам интервью. Так вот, я к чему? Что надо собраться с мыслями, чтобы было что обсуждать. Вот поэтому, ну, давайте это, ладно, обсудим за рамками подкаста.
На после шоу.
Да, но слушателям скажем, что у нас скоро будет горячее интервью с Иваном, но не Дорном. Возможно, оно, кстати, и для патреонов только и будет. Короче, заходите к нам на патреон. Женя, ты когда говорил про Колокольникова и про клюкву, ты такой зацепил момент, что он не недостоверный. И мне кажется, что вот эта вот тяга к достоверности – это такая гиря, которая вот привязана. Вот есть творческий человек какой-нибудь гениальный, и он делает крутые вещи, а его постоянно всякие упыри, которые не способны на творчество, я не тебя, Женя, не только тебя имею в виду, постоянно пинают тем, что сука, это недостоверно, этого не было, там хуё-моё.
Ну, пожи, ёбана.
Я понимаю сразу, к чему ты ведёшь. Я к бэткомедиану перевожу потихоньку.
Да я понимаю. Короче, смотри, давай сразу про упырей и недостоверно. Если я хочу завтра снять фильм, в котором, не знаю, я еду в Польшу и там устраиваю что-нибудь, и я поляков показываю, как каждый первый кричит «Курва», то это... Бля, это достоверно, ладно, пацаны. Ну, то есть, если я начинаю калькировать кого-то, вопрос не столько в достоверности, сколько в довольно пренебрежительном и поверхностном подходе к проработке второстепенных персонажей, не главных героев, а иногда и главных героев. Но если у тебя герой из России, его же не обязательно показывать тем, что он, блядь, пьет водку и играет на балалайке.
Да, да, обязательно, обязательно, конечно. Ты что?
Если ты хочешь простебать эту тему, вопросов нет.
Сергей,
я знаю тебя по сюжету. Да блин, вы,
слушайте,
ребята,
вот
вы о чем говорите?
Она же снята без единой балалайки и медведи. Но там,
Сергей, доставай козырь в виде Вилли Хаапасало. Что если бы его не калькировали, то мы бы не получили...
Да, вы просто вспомните российский кинематограф и то, как там мы иностранцев показываем. Там тоже все супер шаблон на шаблоне. Эти
это тоже
американцы.
Дивновато. Я просто вижу в этом еще кусочек такой межнациональной вражды легкой, которая показать врагов плохими, а вот вы с этими мы воевали, давайте их немножечко подзасрем и сделаем их немножко более нелепыми. Мне это кажется чем-то таким, ну... прошлым прям вот. Давайте это отпустим и забудем просто, пожалуйста.
Вы о чем, ребята? Кино это кино. Мы говорили с вами про блокбастеры, где фильм, который снимается по канонам блокбастера, может показываться в любом мире, и везде он будет понятен и близок. И каждый актер, который играет ту или иную роль, он как бы выполняет, собственно, ну, ту роль, которую ему назначаются. Если ты там кровосос, ты кровосос. Если ты там девочка-журналистка, ты девочка-журналистка. Остальное это уже характеры, которые тебе нужно играть. И если по сюжету нужен американец, и мы не будем использовать его шаблон, он окажется, что он точно такой же человек, как вот и все остальные, которые играют в этом фильме. И тогда вообще непонятно, зачем тогда делать упор на его, там, не знаю, на национальность.
Да вообще, крамола показывать.
Можно тоже иначе понять, показать. Это, ну, все-таки много приемов, много инструментов.
Ну, вот ты показываешь американцу, да, он тоже, типа, любит свою семью, ходит по воскресеньям в церковь, прекрасный чувак, платит налоги, ну, типа, и что, и в чем конфликт, чем он сильно...
И у него маленький портретик Рейгана
на груди, татуировка.
Почему это уже не может... Почему по сценарию это не может быть русский, например?
Не знаю. Потому что русского был бы Горбачев.
Я согласен полностью с Сергеем. Это же мы говорим о том, что это, ну, вымысел. То есть вообще очень странно, что и люди, ну вот я все не могу, я к бэткомедиану перевожу. Взрослые Давай. Люди, не глупые люди, думают, что где-то существует что-то, что можно сказать, вот это реальность. Вот это было, а вот это вот пиздеж. Чуваки, давайте, вот я сейчас в последнее время угораю по истории, и чем больше я по ней угораю, читаю книжки, тем больше я понимаю, что вокруг все пиздеж. Ну вот в плане, если ты этого сам не видишь, даже если ты это сам видишь, то это далеко не факт, что это мы про наркотики говорили, да, а то, что было когда-то с кем-то, то как-то говорить о том, что вот это было, а вот этого не было, ну это абсолютно неблагодарное дело. Просто есть такой взгляд. Есть такой взгляд. Конечно, есть какие-то факты, на которые можно опираться, да, то есть лучшая историческая книга – это просто набор тупо фактов. Родился в таком-то году, это, ну и то, и это даже под вопросом, да. А когда мы говорим про какие-то мотивации и так далее, зачем это все? А получается, что мы, вернее, что получается? Что это универсальный способ доебаться вообще до чего угодно. Вот есть гениальная роль Вилиха Пассела, да, и мы ее любим, а в то же время может прийти бэткомедиан и доебаться, сказать, вот это пиздеж, и это пиздеж.
И будет прав.
И будет прав, да.
И откроет глаза.
То есть это вопрос просто того, как мы смотрим на одну и ту же картинку, и как нам ближе, хотим ли мы до чего-то доебаться. И, но смысл в том, что за доебками мы теряем задумку режиссера.
Смотри, давай за доебками сразу, ну я понимаю, к чему ты клонишь, и мы все сейчас будем дружно обсуждать обзор на «Движение вверх». Просто дело в том, что вот когда он доебывается к фильмам Александра Невского, но мы все понимаем. Мы понимаем, что он это делает просто для того, чтобы это выстебать. Поебать там на сценарные ходы. Поебать на задумку режиссера. Ты делаешь это для того, чтобы простебать всю эту идею. Mm-hmm. И в данном случае мы смеемся, и нам пофиг на то, как должно быть на самом деле. Мы видим эту нелепость, нам это смешно. Там стёб над смешным, по сути, кино. Его на серьезных щах-то и не воспринимают. Но мы же сейчас говорим про самый успешный фильм в российском кинематографе,
слушаю,
там, новейшей истории. Ну, естественно. Естественно, где белорусские фильмы? Где вот это вот, знаешь,
кстати, да,
с историческими вставками, фильм? Как шведов тогда победили. Вот помните этот ролик с интервью вот нашего
хоккеиста? Давай я скажу Сергею, расскажу Сергею, где белорусские фильмы. У нас за последние годы сняли один фильм совместно, по-моему, с Мосфильмом. И сейчас гендиректор Беларусьфильма рискует присесть на 5 лет. Потому что деньги не спизжены. В чем парадокс? Там просто кто-то что-то с копирайтом перемудрил. Понимаете? То есть мы как суперевропейская страна, у нас сажают за нарушение копирайта. То есть он не построил себе там дом, ничего. Он, фильм, ну, как я понимаю, был хуев в прокате очень. И он, чтобы как-то отбить это бабло, продал копирайт на показ по всему миру. А что? а не имел на это права. Фильм показали, ну, бабки, понятно, кто-то заработал, как всегда это с бабками бывает. А чуваку сейчас, по-моему, пятеро светит даже. Так что в ближайшие 5 лет белорусских фильмов можно стопудово не ждать. Да? Макс Корж – это потолок теперь, клипы Макса Коржа.
Нет, а вот это, кстати, тут тоже интересная тема – региональный кинематограф. Вы, например, знаете, что в России в некоторых регионах существует такое явление, как региональные киностудии? То есть ребята у себя там в области, в крае, там в Якутии, в Улан-Удэ снимают прям фильмы и прям в кинотеатрах у себя в городе показывают и отбиваются. До нас они вообще не доходят там, поскольку.
О, про историческую достоверность вспомнил и про региональный кинематограф. Какой-то белорусский фильм номинировали даже на какую-то престижную премию там авторского кино. Там короткометражка секунд, минут так на 25-40, может быть, со сценами, как дамы торгуют в переходе на площади Победы. И пришли доебаться в комментариях на тему того, что вообще-то продажи на Якуба Колоса, даже да, такое перепутали.
Так, Женя, и при этом ты оправдываешь Бэткомедиана, насколько я понимаю, да?
Конечно, я считаю, что он сделал свой лучший обзор, что это великолепное творение. Серьезно, это огромный труд.
Ты его досмотрел?
Да.
Пиздец, у тебя, конечно, времени халявного, я тебе скажу.
Да, подожди, в транспорте чем заниматься?
В транспорте я... надо на дорогу смотреть и поворотники показывать, Женя.
Если ты едешь в метро, не надо. Если ты едешь на велике, ты можешь просто слушать.
Нет, ты в метро тоже показывай поворотники.
Рукой, да, как на велике.
Нет, ну серьезно.
Короче, слушай, ну фильм «Движение вверх»-то мне понравился. Он клевый. Он очень напоминает «Легенду 17», которая, наверное, там на голову все-таки выше, круче, но вот может просто потому, что «Легенду 17» я первой видел.
Да.
То есть сам фильм «Движение вверх» крутой. Он снят, ну да, с какими-то перегибами, которые теперь особенно заметны, но типа фильм, да, круто сделано, круто снято, вопросов нету. Но «Бэткомедиан» взял именно легенду и низверг ее. Ну, не «Легенда 17», в смысле, а фильм, который прям хайпанул на всю страну, который каждый говорил о том, что фильм очень классно снят. Были какие-то негативные отзывы от тех, кто играл в этой команде, от тех, по ком снят этот фильм, но я не увидел в этом такого масштаба, который раскрылся сейчас. Что сделал «Бэткомедиан»? Взял то, что у тебя фильм, который вроде как художественный, но вроде как все подается маркетингово как чистая правда, и разбирает, что это нифига не чистая правда, и что маркетинг российского кино вас наебал. Берет, сравнивает то, что это фильм, у которого очень много плагиата, и он практически полностью копирует другой фильм. И добавил к этому всему то, что они какие-то реальные ходы, которые были в истории, которые имели реальную, ну вот, реальную почву, реальную драму, реальный бэкстейдж за собой, вот они их просто проигнорировали, потому что. Плюс немножечко суровости Советского Союза, НКВД и вот это все. Все, 4 элемента, которые он возвел в абсолют и сделал лучшую свою работу.
Давай
больше, чем фильм? Давай.
По ним, смотри, я все не запомнил, но смотри, то, что фильм преподает, то, что прокатчики и рекламщики Екатерина Андреева в программе «Время» сказала, что это исторический фильм, но это, конечно, правда, если уже она сказала, но в реальности мы же понимаем, взрослые люди понимают, что это все равно художественный фильм, который основан на реальных событиях, так же, как фильмы «Братья», давай доебемся до «Братьев Коэнов», что у них «Фарго» не совсем как-то что-то отражает реальность, да, и так далее, но серьезно. То есть это понятно, что основа взята, и они про это говорят, что да, действительно, была такая игра, была такая победа. Люди, да, что это не совпадение, ну, они не говорят, что совпадение случайно. Мы называем фамилии людей, которые реально играли. Но это не историческое, это все понимают, что это не историческое. Если вот из...
Окей, но тут не
самое большое. Давай выбросим этот аргумент.
То, что если вы подаете это как историческую, если вы используете реальное имя людей... то, ну, давайте хоть немножко...
Подожди, хорошо.
То есть я буду писать художественный фильм с полностью реальными событиями на основе, с кучей реальных событий, которые были там. Вот как мы всем чатиком в пятницу ходили пить. Только я добавлю, что там был Бернов, и что у него были розовые волосатые
подушки. Я выбил кроссовок Никиты. Никита, привет.
Да, вот, вот. И скажу, что это художественный вымысел.
А послушай, а не похоже ли это там на Евгения Киселева, который доебывался до фильма, до прекрасного фильма «Смерть Сталина»? Ровно по тому же принципу, что был Иосиф Виссарионович, ему черепную коробку после смерти в гараже никто не вскрывал. Ох, или Михалков, который там, это самое, должна была быть зима, ну, должен был лежать снег в том году, это 53-й год весной, а там они показывают фонтаны. Ну, это детский сад. То есть, Евген...
Подожди, но мы же говорим немножко про разные вещи. То есть, детский сад, то, что снега не было... Или детский сад, что мы изображаем героя
это
там,
пример Евгена,
фильма, который... Подожди, подожди, если мы выставляем половину сюжета вокруг того, что вот этот латыш не любит русских, а потом показывают там интервью, как все говорят, что чувак был там, несмотря на то, что он латыш вообще, типа, в доску свой, чуть ли не главный коммуняга.
Чем это отличается от доебки к фильму «Смерть Сталина»? Которую мы говорим, ребята, вы что, это комедия, а вы доебались тут, как пьяные до радио. Почему? Чем вот твои аргументы хуже тех? Ты ведешься ровно точно так же, как ведут пропагандоны, которые доебывают...
Исторический фильм.
Да, Бернов говорит о том, что любой фильм все равно должен будет быть приукрашен. Опять же, возвращаемся к Бледному с его вот этой вот песней, где его спрашивают, типа, кто стал героем этой песни. И он рассказал, как все было на самом деле и как это было в песне. Ему пришлось приукрасить, чтобы это было интересно. Конечно, все везде приукрашивают.
Не соврешь, красиво не расскажешь. А давайте к Шилу доебемся, ребята.
Да, да. А сейчас мы просто пытаемся понять, типа, в каких фильмах ложь допустима, а в каких недопустима. И просто те, которые там, где ложь выставляет там, нас, или наши интересы, или наши истории, или наши фильмы в не очень приятном свете, они нам не нравятся.
Ну, очернять еще быть. Живых людей, которые...
Какая разница? А чем живые лучше мертвых? Ну, так
ой.
Вот.
Ой.
Да, вот меня до сих пор интересует, типа, когда уже можно про Ельцина шутить? Вот, когда
рано. Подожди, рано, времени? Сергей, рано.
Рано?
Подожди.
Да можно, ребят.
Можно, да, 18 лет, сколько там лет-то прошло?
В момент смерти можно шутить на 9-й день или на 40-й? Не, ну серьезно, это, Женя, понимаешь, можно шутить про все, что угодно.
Не, подожди, ладно, шутить другая тема. Я сейчас про то, что если вы подаете что-то с исторической достоверностью,
так они не
и при этом...
Они не подают. Что такое историческая... Они про... Это история про этих людей нигде не написана в фильме. Ну, серьезно, давай пересмотрим, что... это правда, ребята, там такого нету. Если ты будешь каждый раз, вот когда в обзоре Евгена, как только он будет ссылаться на историческую эту самую, надо говорить, комедиан пошел в жопу. И тогда его обзор смотреть реально смешнее, потому что ты это будешь говорить каждые 2 минуты из 2 там с хером часов, потому что у него все основывается на то, что кто-то там, Екатерина Андреева...
Ты сейчас как бы 6 дней в августе оправдываешь. Или как там этот роскошный пропагандистский фильм
так
называется?
Дело не в этом, ну просто это художественный фильм, режиссер, так и он же там, есть же его интервью, где он говорит, что да, мы там играемся со временем, играемся с характером, потому что нужна драма, без драмы ничего не будет. Это вот как с этим подкастом.
Хорошо, ну вот была реальная драма, которую заигнорировали в фильме,
режиссер...
где... Что-что?
Режиссер посчитал, что она нереальная, что она не нужна. То есть это ты пытаешься доебаться до художеств, ну понимаешь, это как говорит, что, ну я не знаю, да чего угодно, что там в «Войне и мир» там Толстой мало или много, и надо было еще кого-то добавить там, или там, я не знаю, Анна Каренина, там надо было еще одну любовную какую-то
ветку. У тренера была драма прям всей жизни, где у него был сын с параличом церебральным детским, и у него был спортсмен, который был не намного старше его сына, к которому он как к сыну и относился, mm-hmm. и с которым проводил больше времени, которого там ставил на ноги в баскетболе, развивал его, достигал, и относился к нему, ну, очень близко, и, в общем-то, очень многим ради него жертвовал. Этого нету, там есть просто так за себя и за Сашку.
Но ты упрекаешь режиссера в этом, серьезно. Ну, он так видит, понимаешь? А давай доебемся до Малевича, что у него в «Черном квадрате» нихуя нету перспективы, там и деревья плохо нарисованы. Конечно, блядь, это «Черный квадрат». Идите, хочешь, там, мишки на лугу и в лесу.
В соседний зал, пожалуйста.
Да.
Но это все к вопросу об исторической достоверности и о том, что есть
русское кино. Один борец с исторической недостоверностью недавно картину Репина по-моему,
да, расхерачил. Или давайте возьмем еще одного борца, или правильно феминистки поправят, борчиху, наверное, борцуху, не борцуху, это другое, эту Поклонскую, которая бегает с Николаем Вторым и с этой самой, с Матильдой Кшесинской. Женя, почему ты не на ее стороне? Ведь там совсем все не исторично было в Матильде. Давайте доебемся. А там тоже Николай Второй, который на секундочку святой, в отличие от Ельцина, да, мертвого. Ну, серьезно, нельзя. Давайте вот просто, чтобы дальше нам не спотыкаться об этот камень, скажем, что исторически, ну, апелляция к тому, что что-то исторично, что-то нет, если мы говорим о художественном фильме, но это фантазии Комедиана, основанные только на том, что им особо больше-то доебаться-то там и не к чему.
Окей, плагиат.
А ты смотрел этот фильм оригинал?
Нет.
А каких это пор плагиат стал проблемой? Я вот вспоминаю фильм с Гошей Куценко, где он с женой Мицами меняется.
Такой так это же плагиат.
Да.
Не очень-то хороший фильм.
Но мы не смотрели этот фильм. Я не хочу оправдывать плагиат, но серьезно. Я для себя вот это «Чудо на льду», я его не смотрел, и я его не посмотрю. И мне похуй. Ну, что это, знаешь, вот есть такой парадокс. Если в лесу упало дерево, но звука от падения никто не услышал, ну, не было наблюдателя, да, то вопрос, падало дерево или нет среди там миллиона деревьев в лесу. Есть мнение, что если нету наблюдателя, то события самого не было, потому что мы никогда об этом не узнаем. Также в моей системе, да, жизненной, не было этого фильма «Чудо на льду». Я о нем, ну, серьезно, я никак, ни разу о нем не слышал. И я его не посмотрю. И поэтому то, что, ну, спиздили у него, это неправильно, наверное, да, то есть я, ну, за копирайт, конечно, сейчас торренты выключу, но серьезно, это...
Если бы мы были за копирайт, мы бы сейчас вообще не смотрели бы вот эти прекрасные фильмы про супергероев, которые по самом в большинстве своем были пересняты еще с каких-нибудь там 50-х-40-х.
Да.
Тот же самый Джокер и вот это вот все.
Это плохо, но они, ну, как бы, это характеризует, наверное, режиссера, что режиссер мог бы что-то придумать свое, а он пошел по проторенной дорожке уже, ну, заранее выигрышной, что он посмотрел, что если показать драму вот таким образом, то, наверное, то это будет продаваться. Но, блин, сколько там всего этот самый писал, кто там, Софокл, я не знаю, что всего 9 сюжетов бывает, там, «Возвращение героя».
Шкок?
Любовь. Ну да, ну, то есть я к чему, что, ну да, это хуёво, я ни в коем случае не оправдываю, но прям говорить, что это самое. Если бы я был один такой человек, и все бы вокруг знали про «Чудо на льду», то у фильма не были бы такие рейтинги. Согласись, что кого ты не снимай, какую не подтягивай историю, если ты переснимаешь «Иронию судьбы» или «С легким паром», то она утонет в минусах без «Бэткомедиана», потому что, ну, говно. Люди, не надо уже совсем держать людей за тупое быдло, которое жрет, ну вот прям вообще все. То есть люди увидят плагиат, а если они его не видят, то есть если нету наблюдателя, то упало дерево это в лесу или нет, хуй его знает, какая разница. Так что тут, я считаю, Женя, ты тоже не прав.
У меня вот с плагиатом была другая история. Я помню, когда-то в детстве посмотрел очень дурацкий фильм с Адамом Сэндлером, который назывался вроде как «В нашем дубляже все или ничего». И потом уже, пересматривая «Гая Ричи» не так давно, я наткнулся на фильм «Костолом Мин Машин» с Винни Джонсом, с вот этим всем британским составом актеров, который был полностью, ну, который вот был оригиналом, с которого, в общем-то, и сперли. И мне прям такое чувство, что в душу насрано. Вот я в детстве смотрел какой-то фильм, он мне даже понравился. И тут я выясняю, что, оказывается, все это время существовал фильм, который снял Гай Ричи, который сделан гораздо лучше, который, да, просто
так, вот, а подожди,
небо и земля.
А ты это испытал с «Движением вверх»? Вот эти же чувства.
С «Движением вверх» нет, потому что я еще оригинал не смотрел.
А ты будешь его смотреть? А оригинал? Почему ты его не посмотрел? Прошло уже 3 дня с обзора, Женя. Ну, как так?
Мне же надо успевать смотреть интернет для этого подкаста.
А вот если бы была...
Подождите, пока мы далеко не уехали. У меня подобные ощущения, которые Женя описывал, были после фильма «Девушка с татуировкой дракона». Вы знаете, что за... То есть есть фильм «Девушка с татуировкой дракона» где-то года 2008-2010, и прям шведский. А потом уже американцы там буквально через 4-3 года пересняли это в России.
Да-да-да.
Я посмотрел оба фильма... И, блядь, первый фильм, который был снят до американской, прям сцена в сцену точно такой же.
Но вот, крупный, блядь, один, наверное, в один. Да?
Да нет, прям такой же, снято так же, актеры только другие.
Ну, это может как Шеймлесс, Бесстыдники есть,
Шеймлесс, американская мост, английская версия.
Да, не, но это... Но это один и тот же фильм, а тут речь же про величайшее российское кино, самое успешное в прокате, которое, по сути, плагиат самих себя в «Легенде 17», и плагиат вот этого чуда на льду.
Женя, ну твоя ирония была бы уместна, серьезно, если бы «Чудо на льду» возглавило бы топ российский какой-нибудь. Понимаешь?
Но... Не, подожди, но найти старый нормальный фильм, полностью спиздить его, забить на Отлично. Часть реальных персонажей, забить на часть реально существующих каких-то событий, из которых можно было развернуть
Эти люди
драму.
Пересняли «Кавказскую пленницу», Женя. Ты что ты ждешь
это
от них?
Это не люди, подожди, не называй их людьми, пожалуйста.
С пёсьими головами. Ну, серьезно, ну, это, ну, они, я не оправдываю, серьезно. Но...
Нет, так, подожди, фильм хороший. Народ посмотрел, касса собрана, но то, что оказывается за всем этим что-то стоит, и Бэдкомедиан это раскрыл и показал все вот эти вот косяки, а главное, ну, главная претензия это, в общем-то, подача все как исторически достоверного, и разведение драмы на ровном месте, там, где можно было не разводить, и не разведение там, где можно было, и плагиат.
Я бы на месте режиссера или Никиты Сергеевича Михалкова, при всем неуважении к нему... Я бы выебал комедиана, я бы, во-первых, взял бы, собрал всех участников реальной команды и взял бы с ними интервью, где бы они могли сказать, я не знаю, как было на самом деле, но они бы тоже могли рассказать про то, что это было давно.
А он приводит их интервью, он приводит сцену из фильма, а потом сцену из интервью.
Он приводит какие-то моменты, да, где-то там РЕН-ТВ по ночам на домашнюю камеру снимает и какие-то цитаты из каких-то мемуаров, когда мы понимаем, что, ну, это тоже, ну, такое, с натяжкой, серьезно. То есть, надо понимать всегда контекст, кому дается интервью, когда писались мемуары, люди могли быть обижены после распада Советского Союза и запустения баскетбола. Ну, и тогда это всегда, то есть, я бы собрал отдельно и поговорил бы с ними как-то, с одной стороны, а с другой стороны, я бы нашел режиссера вот этого «Чуда на Гудзоне» и просто заплатил бы ему за этот самый, за использование
его сюжета.
Да, да, «Чудо на Гудзоне».
Так нет, это меня... нормальная тема. Купите, укажите.
Да.
Ну,
но тогда...
позиционирование и наебать зрителя желание, вот это меня бесит. Так,
а в чем наеб? Ну, тебе дали честный фильм, тебе дали, не сослались, ну, тебе показали, что это не, ну, как бы, да, по каким-то на основе реальных событий. И, ну, да, где-то что-то там немножко спиздили сам подход к показу драмы.
Ага, немножко.
Не, ну, ну... Понимаешь, они не переснимали, я не знаю, как это сказать, если бы они вот действительно вставили бы свои головы вместо этих самых и на храм...
А теперь наложи все свои слова на фильм «Боец» замечательный, который снимал Бондарчук-младший.
А я не смотрел, что это?
Посмотрел обзор «Бэдкомедиана» на него.
Ой, не, ну это ну, я...
Ну, это случай полного плагиата, чуть ли не покадрового.
Нет, так такое бывает. Ну, я ж... Нет, подожди, давай еще раз.
Раз уж мы заговорили про Бэдкомедиана, я думаю, если вот следовать рекомендациям Жени, просто отказаться вот от заимствования, вдохновения на Западе.
Не-не-не, я говорю про покадровое спиздить. Я не говорю, что нельзя заимствовать. Я как бы слушаю рэп, я знаю, что без этого никуда.
Да, я хотел вывести к тому, что в таком случае настоящим российским кинематографом будет, опять же, судя по обзору Бэдкомедиан, фильм «Священники против волшебников», что-то там такое было.
Ой, бля.
Не, ну и опять же.
Не, я к тому, что, ну, типа, полностью спиздить сценарий, полностью спиздить.
Женя, у тебя там еще два аргумента было. Давай, со спиздить разобрались. Что еще?
Хорошо, подожди. А сейчас на тему вот просто прийти и выебать Бэдкомедиана. Я сейчас просто открыл страницу на Кинопоиске и открыл страничку на Ютубе. И у меня есть, как бы, впечатление, кто все-таки кого тут подвыебал, потому что движение вверх. Кинопоиск 12,4 миллиона зрителей. А движение вверх Бэдкомедиан, ну, 4 дня прошло со дня выпуска. 3, будем честны, сейчас утро, у них обзор вышел вечером. Как вы думаете, сколько там просмотров?
1,5 миллиона.
Не, больше.
6.
И что?
половины успеха фильма, в общем-то, он повторил за 3 дня.
Нет, так понимаешь,
я уверен, что это еще не конец.
А если бы мы увидели, если бы был видосик, где Бэткомедиан сосет член, то он бы все 12 набрал бы. Ну, то есть это
да, даже... только те 12 миллионов деньги принесли.
Не набрал бы. Я к тому, что он сделал что-то, что заслужило популярность.
Это обычный хайп-трейн, ну, Женя, ну, камон, ну, серьезно, он доебался, он взял, понимаешь, возьми самый охуенный фильм, который все считают охуенным, и разложи его по полочкам. Возьми какую-нибудь, я не знаю, есть какие-то...
Фореста Гампа возьми.
Так это и есть его жанр.
Нет.
Это и есть его... Да, он взял хороший фильм и разложил его по полочкам.
Его
так
же...
что у тебя не остается сомнений, что... Давай.
Его жанр — это брать хуевые фильмы. Понимаешь? В этом,
нет,
кстати, есть...
не обязательно. Есть... Подожди. А хуёвые фильмы как раз-таки не очень интересны. Ты знаешь, что они хуёвые.
Поэтому надо запрыгивать на этот поезд. Смотри, нету никакого, как сказать, героизма, что ли. Нету никакой пользы в том, чтобы взять фильм... Ну, серьезно. «Движение вверх» — это фильм, который, ну, как без пафоса, вот абсолютно по чесноку скажу, он продвигает, он задает новую планку киноиндустрии. И нету ничего героического в том, чтобы взять и его смешать, попытаться смешать с говном, естественно, набрать на этом просмотров, подключить армию хомяков и так далее, и так далее. Ну, наверное, в итоге там получить просмотры, заработать бабла. Это, ну, работает, но это как-то, мне кажется, не очень круто.
Подожди, чего он этим добьется, если уже посмотреть в глобальном каком-то мировом плане, какое вообще полезное благо, которое он создает подобным обзором? Он разоблачил плагиат. Ну, начнем хотя бы с этого. А в следующий раз, когда будут снимать какой-то фильм, который станет лучшим, великим и так далее, они, может быть, не будут лишний раз халтурить и где-то попытаются сделать свой сценарий.
А от этого будет ли лучше фильм? Вот нам, как людям...
«Легенда 17» лучше, чем «Движение вверх». «Легенда 17» не спизжена. «Легенда 17» охуительная.
Да,
всем советую, все посмотрите.
Фильм, несомненно, крутой, но это вкусовщина. Я хоть с тобой согласен, что она круче, но не для всех. Ну, серьезно. То есть, а так получается, что мы не посмотрели какой-то там никому неизвестный фильм, но в итоге, после обзора «Комедиана», мы еще и потеряем крутой, ну, следующий фильм не снимут по хорошему сюжету, и зрители выиграют? Нет, нихера не выиграют, потому что...
Зрители выиграют, если начнут делать хорошие фильмы внезапно, но по своим сюжетам,
а в чем выигрыш?
Если на зрителя перестать класть хер,
так
то... Если у тебя... Подожди, чем более требовательно у тебя зритель, тем лучше становится твой продукт.
Так, а если
тут ты
не...
согласен?
Так, нет, подожди, если я вот не требовательный человек, мне похуй, вы возьмите какой-нибудь никому неизвестный, мне неизвестный американский фильм и сделайте, адаптируйте его, сделайте пиздатый русский фильм. Я схожу на него в кино, серьезно. Мне воруйте, что воруйте, убивайте, ебите там Михалков. Что хотите, делайте. Только дайте мне хороший фильм, который мне понравится. А теперь, и они так, я думаю, и нацелились. У нас много других всяких футбольных, где там про Льва Яшина фильмы. Но сейчас получится, что...
Кенфеев.
Кенфеев. Но получится, что они теперь будут: о, вот это крутая идея, мы бы ее спиздили, но теперь спиздить нельзя, ведь Бэткомедиан доебется. Давайте сами писать.
Слушай, но это не пропиздить идею, это пропиздить почти полностью сценарий.
Хорошо, спиздим.
Спиздим
хороший сценарий фильма, который никто не смотрел в России. Нет, нихера, Бэткомедиан опять у нас сделает обзор, лучше давайте писать сами. Написали хуйню, которая невозможно смотреть, въебем денег, спиздим их, выкатим...
Да, отлично, они за занимаются этим уже лет 30,
да,
наверное.
Но,
так,
понимаешь,
да, окей, сегодня хуёвый сценарий, завтра за сценарий будут давать больше бабла. Другой человек напишет, он проебётся. Пока не начнешь делать, не получится.
Так,
пока они боятся
делать. Кинематограф за последние 5 лет российский, серьезно, он шагнул. Если ты хочешь посмотреть, как будет, если разъебывают всех за копирайты, то посмотри на белорусский кинематограф и посмотри на российский кинематограф. Ну, серьезно, пускай они хоть как-то
делают.
Нет,
ты не прав, подожди. А если идти путем, который есть сейчас, либо дерьмовый сценарий, либо КВНовский сценарий какой-то типа там «Елок», либо получаем что-то типа полного плагиата, как было с остальными фильмами, а это херня, которая больше никуда не разовьется. Это сиюсекундное пожирание.
А куда развиться это должно? Куда развиться это должно? Что ты хочешь от российского кино? Ты типа хочешь, чтобы наши фильмы смотрели на Западе? Или,
не, ну, я хочу, чтобы было больше того, что снимают не ради того, чтобы спиздить, и не ради того, чтобы быстро заработать. Но есть же Быков, есть же Звягинцев, они же снимали фильмы.
Они собирают, они окупают свои фильмы.
Это же разные фильмы, абсолютно, Женя, нельзя сравнивать. Ну, серьезно.
Я привел пример просто потому, что вот на тему русской такой житейской повестки дня снимать проще, и она как бы не так пиздится.
Мы с вами не обсуждали, вспомните, вот этот фильм абсолютно позорный про российских супергероев, да?
Защитники?
Да, защитники. Он абсолютно позорный, но при этом вспомните короткометражку, я не знаю, во что она выросла, должна уже вырасти, про этих в хоккейных
«Майор
масках».
«Майор Гром»?
Да. Ну, крутая
так,
же тема.
Ну, и «Майор Гром», он же не спизжен, в отличие от «Защитников», кстати.
Но «Майор Гром» не продается почему-то.
Так нет,
«Майор Гром» — это любительская хрень, которая хайпанула замечательно и продалась в виде комиксов. Что-то даже принесла и окупила.
А не проще ли, чтобы взяли пацаны, которые сделали «Майора Грома», и что-то спиздили у комиксов, но сделали бы, у фильмов по комиксам известно, да, или так. Неизвестно, но сделали бы хоть что-то свое, чтобы оно было не такое позорное, как «Защитники». Ведь по качеству, если мы сравним «Движение вверх»,
зачем, если они сделали свое?
Так нет, оно и свое, но мы его не можем посмотреть. Это была пятиминутная короткометражка.
Подожди. Там не пятиминутная, по-моему, 25-20.
Ну хорошо.
История о чем? Если. Мы сейчас как-то мешаем муха котлеты. Ребята любительски сделали какую-то историю для того, чтобы тизернуть и найти, грубо говоря, инвестора-спонсора. Просто так они бы никогда ничего не нашли, их бы никто на этот рынок просто тупо и не пустил. Я понимаю, что вот этот роскошный мужчина, который снял «Защитников», что у него есть бабло, которое крутится, которое что-то там зарабатывает, что-то там происходит. А тут мы говорим о ребятах, которые довольно-таки ноунеймы и делают фигню на ровном месте. Найшулер тоже в свое время снял этот клип на «Bad Motherfuckers» для того, чтобы получить к себе внимание и уже после этого развиться в полноценного режиссера. То есть это такая же удочка, которую ты закидываешь в рынку, всем нравится, все кайфуют.
Но мне кажется, что все равно, я, Женя, с тобой не соглашусь, мне кажется, что без плагиата развития не бывает.
Подожди, своровать немножко подход, немножко концепт – это одно, скопировать все – это пиздец.
Ну, сейчас мы с тобой будем в сортах говна разбираться.
Абсолютное полное копирование это херня. Когда ты берешь что-то и переносишь к себе.
Давайте это просто называть ремейком. Это просто ремейк. И относиться к этому надо как Киркоров.
И, кстати,
про розовый микрофон.
Все упростит.
Кстати, обратите внимание, что «Бэткомедиан» же хуесосит не только, но открыто. Вот мне, например, очень понравился фильм «Горько», да? Сейчас половина нашей аудитории на паузу.
Все, я отписываюсь от патриота.
Ну, серьезно, хороший же фильм был. Самобытный, вполне себе интересная подача, яркие герои, узнаваемые.
Бля, я не знаю, отвратительный. Мне было мерзковато смотреть.
Давайте перейдем тогда к Тимоти и Криду, потому что мы на этой теме засиделись. Что?
Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе ролик с Гуччи. Нет, я не мажор, я заработал сам, и я все круче. В секрет-руме 3 кристалла, мне за 100, сучек!
Это главное событие чего? Ничего, да? Почему люди так стареют быстро? Они же молодые. Тимати и Крит, им нету еще 40 лет. А почему они ведут себя как пенсионеры? Что это за...
Во-первых, в этом клипе они поиграли в отсылки. Они очень много к многим и российским, и западным рэперам и клипам отсылаются. И в принципе, играют и делают, делают вид, что могут. Вообще сейчас, я обратил внимание, в последнее время вот эти вот старички, они пытаются поиграть в эту новую школу, и у многих получается довольно-таки неплохо. Даже всеми нами любимый и необъятный Максим Фадеев записал какой-то трек в стиле новой школы, тоже под прямую бочку, там под хаус, супер примитивный текст, и прям звучит нормально. Ну, то есть, не хуже, чем у того же Фараона, например.
Фараону хер его знает.
Да, ребята, сделали круто, это интересно смотреть. Меня забавляет, как именно вот по
неделям. Ты хочешь это пересмотреть? Давай так.
Нет, конечно.
Тогда это,
сомнительно. Но это неожиданно.
Мы Киркорова хотели пересмотреть, потому что это было, стебно.
Я купил билеты на его концерт, ребята.
А у Тимоти с Кридом это какое-то типа не до пранка Ютуба, передеды кривляются.
Ну да, я не увидел тонкости, если честно. То есть, при всем моем неуважении там, к Тимоти Кри, ну, я вообще, опять же, я из деревни, я не понимаю, в чем ценность Тимоти и Крида в плане там, музыки. Мне кажется, они... Я ну, просто не понимаю такой музыки вообще, в принципе.
Ну, если они хотели простебать, то простебали, наверное, слабо.
Они слабо простебали, и очень, ну, они выдали свое старичье в моих глазах вот в этой сцене с Розой, что, блин, вот как раз-таки прямой плагиат, то ли прикол, то ли видос, то ли реклама.
Это дико старая шутка откуда-то, я не помню.
По-моему, это в какой-то рекламе, короче, это было на Каннском фестивале, по-моему, я это видел, но в подборочке.
Это стыдный плагиат, потому что ты его знаешь. Вот к чему мы как раз обсуждали Бэдкомедиана тогда. А тут, ну, я не знаю, то есть клип, он не туда и не сюда как-то. Крид все пытается в рэпера, хотя никому он там не нужен. Тимати вроде всем уже все доказал, а сейчас пытается простебать, и это немножечко смешно. Так,
подожди, а кому что доказал Тимати? Вот давайте разберемся. Вот, в какой момент стало не стыдно слушать Тимати? Вот
вы... его все еще стыдно слушать. Просто у Тимати уже здоровенный лейбл, огромные какие-то продажи, концерты, туры. И, в общем-то, он уже как бы реализовал себя как поп-рэпер, и все у него норм.
Проблема Тимати в том, что ему вообще невозможно сопереживать, и как-то все время тебе кажется, что он ну, вообще не из своих вырос. Вот есть ребята, которые там от Сахи добрались, а он просто вот так вот где-то, он есть и есть. И
он же при этом стебется над тем, что типа мне папа дает денег, ну типа изображая рэпера новой школы, что мне папа дал денег, пойду запишу альбом и куплю себе крутую тачку.
Но это все равно ничего не объясняет, это как бы ничего не объясняет.
У меня есть деньги. Но он по сути свою историю немножко рассказывает. Его же с детства пропихивали во всю эту историю.
Мне кажется, это мне всем как-то, ну, его ценность, ну, вот, опять же, вы меня поправили, мне кажется, его ценность, ну, помимо там лейбла, наверное, да, а вот просто как музыканта отдельно стоящего, примерно на уровне Бузовой. Ну, то есть, это какая-то история для очень, ну, может быть, не очень узкой, но для какой-то такой специфической аудитории, чтобы никого не обидеть, скажу, да, но которую ну, всерьез мы как... Вот есть какая-то группа людей, которые слушают шансон, да, мы же, ну, никак не хотим обидеть этих людей, мы, это люди, которые там тоже вполне со своими интересами, но в то же время мы, даже, у нас нету смысла там смотреть, там, насколько глубока эта
нора. Фамилия Наговицын тебе ничего не говорит? Или какой-нибудь Шура Каретный?
Не, я далеко. Я к чему, что это какой-то отдельный мир, и то же самое, мне кажется, с Тимати, который, ну, где-то там для своих каких-то школьников, или для кого он там, он звезда, конечно, да, но всерьез его все равно никто. А тут получается, что...
Так это его целевка как раз и есть, я так понимаю, более молодая аудитория, которая...
Не, но в клипе-то он заигрывает с, как бы с нами, то есть он пытается нам показать, вот как Бедросыч. Бедросыч что же, есть аудитория за 50, за 60, но в своем этом свете настроения он заигрывает с нами, вот настрой, и мы все поняли отсылочки, и мы от этого охуели, что нифига себе, как старикана может. Также Дима Маликов, да, то есть, о, нихера себе, вот недавно в чатике писал Никита, там, елка тоже пытается. Ну, то есть, это прикольно, когда люди из другой, когда мы по-хорошему, как-то сказать, удивляемся тем, от кого мы уже не ждем, что нас удивят. А с Тимати получилось наоборот. Он как бы, я, например, еще больше утвердился, что он какой-то странный фрик, который делает хуйню.
Мне немножко было как-то такое чувство легкого стыда за, вот, знаешь, типа там вот, батя пытается быть молодым.
Да, даже дед даже. Киркоров смог, а Тимати не смог. Вот что значит опыт.
Да. Ну да. Но тут, я думаю, еще хороший сценарий, хорошая подготовка, потому что вот я сейчас на фоне решил просмотреть пару раз, из чего состоит клип Тимати. Первая большая сцена — это вот эта вот история в бассейне с дредиками, где они стебут весь мамбл-рэп. При этом довольно грустно это у них получается. Дальше тема, где они там катаются по магазинам, шопятся и ходят с охраной, что, в общем-то, довольно ни о чем. Сцена с яхтой, которая, ну, привет, это стандартный клип стандартного рэпера, это ни о чем. Сцена с футболистами-вратарями. Зачем?
Очень странный хромакей, очень.
Вот. Сцена, где они катают на яхте, это на самом деле даже прикольно, наверное, сделано, хотя, ну, к съемке какие-то вопросы, потому что такое все размытое, видимо, потому что снимали на хромаке, опять же. А дальше все, Крид показывает фанатке свой вот этот вот...
Цветок.
Вагончик.
Слушайте, а как это цветочек происходит вообще? Вот, вот, например, есть Киркоров, да, и он хочет снять хайповый клип. Он идет ко мне, есть продюсеры. Продюсеры говорят, нам нужны хорошие сценаристы. Кому идем? Идем там к Ване Урганту. И Ваня Ургант делает Киркорову, ну, прям крутой взрывной клип. Как происходит у Тимати? Он идет к своим пацанам, да, они говорят, у нас есть крутой сценарист, просто ему какого-то 70-летнего старика, который там Маленкова помнит и так далее.
Не-не-не, ну, Сергей же рассказывал.
Да, идем я рассказывал.
К тем, кто сделает на халяву.
Да, еще проще. Тебе каждый день пишут продакшены с предложениями снять что-нибудь.
А, и где-то что-то...
И ты, у тебя уже просто есть какая-то база ребят, которые готовы с тобой посотрудничать, и ты уже, когда у тебя появляется потребность снять так, тот на, клип на ту или иную песню, на ту или иную идею, ты уже начинаешь обсуждать с этими людьми. И они сами пишут тебе сценарий, предлагают, как это будет выглядеть и сниматься.
Просто странно.
Теперь давайте еще к одному моменту придем, что я думаю, это было типа, вот там даже Филипп что-то начал делать на эту тему. Надо тоже самим что-то запилить и уделать его. Не забывайте, что у них же с Филиппом
конфликт. Думаешь, они равняются на Филю? Юнусов на Бедросович равняется?
Почему так стыдно? Вот меня, я не могу понять. Вот, ну, как бы есть какой-то бюджет. Есть. Почему не взять хороших сценаристов и сделать действительно... То есть это характеризует именно самого Тимати, что он не может понять, что он делает хуйню?
Я думаю, что это еще и бюджеты подзажали, потому что... Но я уверен, что, вот как мы уже обсуждали, хорошие вещи, прям вот высокого уровня, которые будут выделяться на рынке, стоят денег. И Ургант явно стоит очень хороших денег. Но он их явно окупает, хотя и не всегда, ну понятно, то есть там 100% попадания нету. И есть разные подходы, где здесь просто более стыдно получилось, потому что явно где-то сэкономили, где-то на халяву, где-то
можно,
не дожали,
не,
где-то
не чувствуют рынок, опять же. Да, а может она просто на бумаге выглядела прекрасно, а когда начали снимать, вот получилось вот это. Тоже часто такое бывает, что ну, когда ты в реальность что-то превращаешь, оно не такое, как ты ожидал. Может они хотели что-то другое нам сказать, но где-то подзажали бюджеты, как сказал Женя.
Может быть они не почувствовали, что что-то нужно сделать иначе, может они не так чувствуют рынок. А может быть самое ужасное, что мы тут три пенсионера, которые...
Сделал.
Нет, что мы можем не чувствовать рынок и не, ну, мы не быть его главной целевкой, потому что уже спустя сколько тут, полторы недели, это топ-5 на трендах Ютуба, это 23 миллиона просмотров.
Да фиг знает, я туда что... зайди в комментарии, там все пишут про то, что, господи, что за говно я только что посмотрел, ну серьезно. Ты...
А что значит «эшкере»?
Ну, да. Ну, не, ну, серьезно, просто мне, я подумал, страшную вещь мне пришла в голову о том, что в итоге-то, ну, каждый...
А, подожди, просмотры накрученные, забыл, да.
Про то, что это самое, что каждый автор ведь в итоге как-то принимает свою работу, да, и получается, что Киркорыч пропустил свой клип, и Тимати пропустил тоже свой клип, да, и получил, но... У одного получилось круто, у второго не круто. То есть я к чему, что неужели Бедросович, ну, актуальный чувак, да? То есть он же как-то, ну, все равно последнее какое-то слово все
ну,
равно.
Ну, подожди, Бедросович простебался над всем, чем мог.
Но он увидел эту иронию, он увидел, что в итоге получилось круто. А Тимати не увидел этого.
Тимати пытался иронизировать, но ему не над чем иронизировать. За ним нету какого-то бэкстейджа, который он мог бы простебать.
Да,
он, по сути...
Мне кажется, дофига.
Подожди. Вот я именно на примере клипа. То, что он пытается стебать юных мажоров, он им является. То, что он пытается стебать пенсионеров, он им является. То, что он пытается... Ну, вот за что он не берется, все как-то мимо. Хованский с его последним клипом «Это Россиюшка» простебался лучше и сильнее.
Но только ему...
образом того, что он такой прям вот Хованский, вот этот вот без маечки бегающий, такой вот жирочком трясущий.
Россиюшка! минуточку. Это Россия, блядь. Красная корочка. Первая ходочка.
Вот твою мать.
Руки в наколочках. Это Россия, бля. Нет, мне не холодно. Я рожден в проруби. Был крещен в хмеле и в солоде.
Вот даже он простебался над клипом Childish Gambino. Смотрел вообще кто-то клип Хованского?
Я смотрел, но мне показалось, что он в этот самый, в итоге в этого, как его, господи, в Little Big превращается, да? То есть как-то, почему он в эту сторону? У него было круто.
А ты видел, откуда он спит?
Не, я оригинал, я не посмотрел. Но я...
Посмотри, это великолепный трек, просто... благодаря которому роскошный Childish Gambino как раз-таки хайпует сейчас, и я этому очень радуюсь.
Просто, а как бы зачем? У Хованского получалось, ну, наверное, неплохо какие-то смешные такие стёб над рэпом, типа «Батя в здании», вот это все.
Но это продолжение той же концепции. Причем он практически покадрово копирует изначально клип, но делает это на русский манер. То есть вот это как раз пародийный ремейк.
Не знаю, мне кажется, что он наоборот, когда... То есть одно дело, мы воспринимаем Юру Хованского при всем уважении как... человека, который стебется над чем-то, и он в этом плане, он вполне может там вызывать симпатию и радовать нас. Но когда он выходит в область больших, то есть когда он снимает клипы уровня больших чуваков, то ну, мне не понятно. То есть когда я увижу следующий, ну, к примеру, там, следующий, через 5 клипов, если он будет в таком направлении.
Слушай, но ведь то же самое говорили 5 клипов назад, что он себя как бы реализовал уже полностью на клипе «Батя в здании», и дальше ничего не будет. А тут уже получается история о том, что не, вот он как-то ищет, как-то обходит.
У Хованского был вот какой-то смешной, мне понравился клип, где они над этим, у них какой-то там челлендж был, диссили друг друга, да?
Ну да, да.
Угу. А просто когда они, именно когда он делает серьезные вещи, то у меня ну, возникает вопрос, зачем мне, я посмотрю прям серьезных людей, которые делают хорошие
клипы. Так не, я же говорю, это пародия такая же.
Да фиг знает, я пародию...
Это даже подписано как пародия.
Не, я понимаю, но я в этом увидел, может, я не так смотрел как-то, я увидел в этом абсолютно серьезный какой-то клип, который что-то высмеивает нашу реальность и, ну, прям какие-то социальные
да, но
моменты.
Это... Но, подожди, так это все тот же Степа, как
половина там не было... У меня не было... Ну, я, конечно, я не смеюсь в голос над клипом Хованского, но иногда я так, ха, вот это вот Юрец клево приду. Здесь у меня такого нет. Ну, то есть, я это все увидел, ну, серьезно, у Little Big, там, миллион лет назад, только как вот Хованскому бы еще карликов добавить. Ну, то есть, оно, ну, серьезно, как-то... Не так же. Ну, то есть, он получается, он выходит в конкурентное поле, где его будут бить просто. Это как он на полном серьезе, пускай запишет хип-хоп-альбом. Это, кстати, вот, мне кажется, с Гнойным такая фигня, хотя я не сильно слежу за творчеством, но когда он там в батл-рэпе, он стебет кого-то, это конкурентно. Но как только он пытается делать просто самостоятельные хорошие песни, то он тут же вступает в конкуренцию с настоящими рэперами, скажем так, и конкуренцию эту он проигрывает, ну, на мой взгляд, опять же. То есть тут надо вот этот вот переход из одного в другую, от юмора. Понятно, что они все хотят быть серьезными, никто не хочет там встречать старость обзорщикам из этого самого, из Ютуба, кроме там Макса 100-500, наверное, все остальные хотят...
И Лёхи Медь, конечно, нашего любимого.
Не, ну, серьезно, а получается, что у них, ну, хотя начинают конкурировать с большими, они, ну, мне кажется, проигрывают.
Ну, никогда батл-рэп не был рэп-музыкой. Даже многие известные в онлайн-батлах персонажи, они как музыканты все равно не состоялись, за очень редкими исключениями. Но все равно хороший батл МС это не есть хороший музыкант,
это,
хороший
это,
рэпер.
Это, кстати, как твоя аналогия, извините, перебиваю, с КВНщиками и сценаристами.
И сценаристами.
Да.
Да. Они заточены вот под такой формат, и в этих рамках они могут творить, а за пределами никак. И, блин, я хотел сказать какую-то умную мысль, но она как-то вылетела из головы. А про игру на территории больших рэперов.
Ну,
да.
Это собираешься с мыслями, конечно, я понимаю. У нас запал уже час 40. Мы можем потихоньку сворачиваться, мне кажется.
Пацаны, в трендах Ютуба до сих пор еще есть плюс 100-500. Просто вот, чтобы вы понимали, как...
Юра Дудь сказал у «Медузы», что Ютуб – это телевидение из 90-х. Ты зря там так это самое. Ты сейчас до поля чудес-то. Я люблю.
Да там на. Да, там Comedy Club на втором и четвертом месте.
А, я вспомнил про несерьезные и про рэперов. Я. Более яркая аналогия будет с Глебати. Есть такой персонаж в Comedy Club. Это Андрей Скороход, который иногда играет в рэпера.
И
вот он от лица своего персонажа Глебати ведет Инстаграм, и он еще записал рэп-альбом и выложил его на iTunes.
Да ладно.
Рэп Альдион, да. И это довольно такое харизматичное, наверное, высказывание. Не сказать, что это ценно как музыка, но как звуковой фон и там поржать, возможно, кому-то это будет прикольно послушать. И вот он реально на свеге, и да, я согласен, что когда ты пародируешь это выглядит органично, это, ну, имеет право на жизнь. Но все равно это не та музыка, под которую будут зажиматься подростки на дискотеке.